Герой Фатерланда зло едко высмеивает фашизм. В остром полудетективном сюжете пьесы раскрывается судьба мелкого взломщика и сутенера Карла Хуммеля, неожиданно вознесенного на гребень славы, ставшего национальным героем Германии. Дело в том, что, сбежав от правосудия, Хуммель выдал себя за кайзеровского солдата, проведшего 15 лет во французском плену. Находятся люди, которым выгодно поднять на щит мученика за отчизну. Весьма кстати оказывается и имя, которое назвал себя Хуммель. Супруги Даубман уже 15 лет ждут своего сына, который действительно попал в плен и о судьбе которого они ничего не знают. Но не будь даже этих удивительных совпадений, фашистской Германии необходимы возвышенные чувства, примеры солдатского героизма, даже ценой фальсификации. Авантюриста изо всех сил тянут на пьедестал героя офицер СА и другие не менее надежные лошадки фашистской колесницы. Сейчас вы услышите сцену, в которой фрау Даубман беседует со своим мнимым сыном. В роли Рудольфа, а вернее Хуммеля, артист Анатолий Солоницын, в роли фрау Даубман – Любовь Борисова.
Что намечено на завтра, Руди?
Банкет в мою честь, мама. Банкет в ратуше.
Утомляют тебя, наверное, все эти бесконечные торжества, да?
Общественный долг, мама.
Ненавижу их. А ты? Ты, Руди?
Мне лучше всего с тобой, мама.
Это хорошо. Это очень хорошо, мой мальчик. Мы должны как можно больше быть вместе. Мне ведь заново приходится привыкать к тебе, к твоему голосу, к твоему лицу. Эти очки так портят тебя. Без них ты мне ближе.
Я должен лечить глаза, мама. А ты... Ты должна больше рассказывать мне обо мне, о моем детстве. В окопах меня однажды контузило, разорвалась мина, меня засыпало землей. Это катастрофически повлияло на мою память.
О, это я уже успела заметить. Ну, конечно, мы будем припоминать все. Мы восстановим в памяти все эти счастливые годы.
Только не забудь, на меня в этом смысле рассчитывать не приходится.
Ну, не беспокойся. Моей памяти хватит на двоих. Ты, может быть, будешь смеяться, Руди. Но с момента твоего приезда я снова чувствую себя 20-летней женщиной. Такой, какой была, когда родила тебя. Хотя нет... Нет, не совсем такой. Я теперь ощущаю какое-то беспокойство, которого раньше не было.
Уверяю тебя, это нервы, мама. Пройдет, когда привыкнешь ко мне.
Нет, Руди.
Я хотел сказать, к моему новому состоянию.
Нет, я знаю, откуда это беспокойство. Это из-за людей, которые окружают тебя. Из-за газет. Из-за всего этого... Уже на вокзале, когда ты приехал, эти толпы встречающих, этот шум, эти речи. Я стояла полуживая, оглушенная, уже тогда ощутила это беспокойство.
Уверяю тебя, мама, я тоже чувствовал себя тогда неважно. Ты, наверное, заметила?
Ну, все худшее уже позади.
Вот именно. Именно это я и хотел сказать. Все худшее позади.
Ты, Руди. Ты. Как странно, Руди. Как странно. Я ведь все время думала, что у тебя голубые глаза, как у отца. И только сейчас заметила впервые, что они у тебя какие-то серые, что ли. Ну, посмотри же мне в глаза, мой мальчик. Ведь я 15 лет не видела тебя.
Заключая наш рассказ о заслуженной артистке республики Борисовой, мы упомянем еще об одной стороне ее деятельности. Речь идет о педагогической и общественной работе, которая составляет существенную часть ее постоянного бюджета времени, ее привязанностей, радостей и огорчений. Вот уже 10 лет с основания Новосибирского театрального училища Борисова преподаватель сценической речи. В Новосибирске хорошо знают ее учеников, артистов Тюза Широнину и Решетникова, артистов областного театра драмы Назаренко и Трошкеева, артистку Новосибирской филармонии Тиханову. Многие ее ученики успешно работают в различных городах Сибири и Дальнего Востока. Член партии с 1950 года Борисова выполняет целый ряд общественных поручений. Она заместитель председателя Новосибирского отделения Всероссийского театрального общества, член художественного совета, председатель правления Фонда мира. Сегодняшний день актрисы наполнен творчеством. Воплощая давнюю свою мечту, она готовит сейчас моноспектакль по трагедии Расина Федра. Думается, эта встреча с трагедийной работой Борисовой представит для зрителей несомненный интерес. Во всяком случае, пожелаем ей большого успеха. А сейчас в исполнении Любови Борисовны Борисовой прозвучит отрывок из романа Шолохова «Тихий Дон».
На краю хутора они переехали речку вброд и только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек. За ним еще трое.
«Стой! Кто едет?»
Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительная секунда длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик «В ружье!». В саженях в 100 от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня, поравнявшись, крикнул: «Пригнись, Ксюша, пригнись ниже!». Аксинья натягивала поводья и, запрокидывая, свалилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе бы она упала. «Тебя поранили! Куда попала? Говори же!» — хрипло спросил Григорий. Она молчала и все тяжелее наваливалось на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал: «Ради Господа Бога! Хоть слово! Да что же это ты?» Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. Верстах в 2 от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил ей колено под спину, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось.